высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Я беседую с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радиостанции «Благовещение». Тема сегодняшней передачи – происхождение литургии. И вы уже начали рассказывать о временах апостолов, о том, как они совершали литургию. А что вообще об этом известно вам, истории, как это могло выглядеть?
Вы знаете, ну, мы здесь должны все-таки вернуться к самому вот установлению таинства Евхаристии, повторить, напомнить нашим слушателям, что установление таинства Евхаристии, причащения, происходит на Тайной Вечере. Напомню, что вот Тайная Вечеря – это такой эпизод евангельской истории, очень важный эпизод. Это происходит, можно сказать, перед крестными страданиями Спасителя, перед самыми такими тоже вот кульминационными событиями евангельской истории. Происходит во время трапезы, во время праздничного собрания. Мы уже говорили, что это праздничное собрание было воспоминанием ветхозаветной Пасхи, то есть воспоминанием ежегодным исхода израильтян из Египта. И вот во время этой торжественной трапезы, преломляя хлеб, что, кстати говоря, полагалось делать и в контексте самого ветхозаветного воспоминания пасхального о исходе израильтян из Египта, Христос говорит такие слова, что «примите и едите, сие вот это есть тело мое, за вас ломимое во оставление грехов». И благословив чашу с вином, говорит: «Пейте от нее все, сия есть кровь моя, за вас изливаемая во оставление грехов». Разумеется, в самой традиции воспоминания ветхозаветной Пасхи никаких таких слов не было. То есть, совершая вот это вот еще ветхозаветное празднество в кругу своих учеников, апостолов, Христос, собственно говоря, впервые и на все времена совершил Евхаристию, совершил таинство причащения. И нельзя сказать, что в Евангелии мы больше ничего не находим на эту тему, кроме свидетельств евангелистов о самой Тайной Вечере. В 6 главе Евангелия от Иоанна мы находим такую беседу, проповедь Христа в Капернауме, в синагоге, в местной Капернаумской. И эта проповедь, эти слова Христа фактически есть спор с соплеменниками, спор с иудеями, которые вопрошают Христа о том, как им действительно творить волю Божию, что им делать, чтобы следовать этой воле Отца Небесного, и одновременно вопрошают Христа о том, а кто ты на самом деле есть, чем ты можешь подтвердить, что твои чудеса истины. И Христос говорит, что Он есть хлеб, сшедший с небес, что тот, кто будет есть тело мое, говорит Христос, Сына Человеческого, и пить кровь мою, Сына Человеческого, будет иметь жизнь вечную. Точнее, мы там находим такие слова, более точными, чтобы быть, что если кто не будет есть тело моего, Сына Человеческого, и кто не будет пить кровью моей, Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. Причем этот спор, он, можно сказать, крутится вокруг темы той манны, которая была через Моисея Господом дана в пищу вот, странствующим в пустыне израильтянам, чтобы тем не умереть с голоду. И явлением той манны, в общем-то, Израиль был, конечно, тоже потрясен, впечатлен, потому что это было чудо Божие явное. И здесь Господь указывает своим оппонентам из числа своих соплеменников, что они упирают на то, что вот Моисей дал нам манну, а Господь говорит, что не Моисей, а через Моисея Отец Небесный дал вам манну. Почему-то эти акценты оказываются важными тоже в контексте данной беседы. А потому что израильтяне, они все время ищут земного, ну, то есть соплеменники Христа. Они видят Мессию как земного царя. У них проблема с обеспечением грядущей, можно сказать, еврейской революции против Рима, продовольствием, фуражом. Ведь никакая война, никакая революция не может вестись, если нельзя ее вот обеспечить, в том числе не только войсками, воинами, оружием, но нужно еще же и продовольствие, фуражом и провиантом. И эта проблема, она тоже перед Израилем стояла. Ну, кстати, на эту тему есть неплохая такая статья митрополита Антония Храповицкого «Христос и еврейская революция». Ну, как так называется, где он эту тему достаточно интересно, подробно разбирает. То есть, когда вот Христос сотворил вот это чудо, насыщение 5000 пятью хлебами, то израильтяне многие захотели сделать его царем, как говорит евангелист. Почему? Ну, по той простой причине, что они увидели, что вот он такие чудеса творит, значит, с его помощью мы можем Рим победить, потому что мы обеспечены.
Такая маленькая практическая польза, как сказал бы одессит.
Ну да, не маленькая, вообще-то говоря. Было очевидно для них, видимо, что это не маленькая польза, что вот он, скорее всего, действительно истинный мессия, кто-то может быть царем. А Христос говорит о другом, что ели и насытились, поэтому ищите от меня новых чудес, ищите от меня опять насыщение, но царство мое не от мира сего. То есть Христос отказывается быть вот этим земным царем, и обращает внимание своих соплеменников, что ваши-то предки, они ели ману в пустыне, но умерли. А вот я хлеб, сшедший с небес, который пришел вам даровать себя в пищу, свою плоть и свою кровь, и вкушая ее, вы будете избавлены от смерти, вы не умрете, вы войдете в Царство Небесное. И вот это уже большинству соплеменников непонятно. Даже вот в 6 главе Евангелия от Иоанна там в конце говорится, что многие даже из учеников отошли от него, от Христа, потому что они не могли вместить вот эти слова, они не могли это понять. И когда спрашивает Христос у своих ближайших учеников, у апостолов, не хотите ли вы отойти, то они, апостол Петр говорит, что «Господи, куда же нам идти-то? Ты имеешь глаголы жизни вечной».
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твое, обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисею и сыновом Израилевым, хотения своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милостив, не до конца прогневается, не живи враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят востоцы от запада, ударил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрит Отец Сыны, щедрит Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, синей крепостью, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови.
Выступает протоиерей Андрей Спиридонов.
Спор, вот эта вот полемика вокруг, если так можно выразиться, самой Евхаристии, самой Тайной Вечери, в общем-то, это не потеряло актуальности, не потеряло значения, потому что и в наше время мы можем сталкиваться вот с подобного рода недоумениями, причем с подобного рода недоумениями, которые порой как-то озвучивают и исповедуют и современные люди, считающие себя христианами. Стоит заметить, что вот с развитием новейших технологий, мультимедийных, коммуникационных, того же интернета, такого рода споры, они приняли более общий характер, и в этом есть и свои положительные стороны, есть свои, конечно, издержки, но можно даже сравнить с тем, что вот было, например, 1500 лет назад, когда о истинах веры, о догматах веры спорили люди простые, какие-нибудь там торговцы, кухарки, где-нибудь на рынках в Александрии, к примеру. Вот. Потом как-то эти споры перестали носить такой общий характер, они приняли более узкие, более формы кулуарные, они где-то велись, может быть, на кухнях, так сказать, до недавнего времени. А сейчас это все тоже вот выплеснулось в более такое широкое информационное пространство. И в этом есть и свой, я повторюсь, положительный момент, потому что действительно какие-то острые темы можно обсуждать достаточно широко. И я хотел бы процитировать здесь слова такого очень интересного духовного деятеля, писателя середины 20 века, архимандрита Киприана Керну, который как раз-таки занимался вопросами тоже литургии, литургики. У него есть книга, которая так и называется «Евхаристия», и всех заинтересованных слушателей могу к этой книге тоже отослать, потому что там достаточно подробный вот разбор всех этих вопросов содержится. И я сам во многом вот основываюсь тоже и на этом труде архимандрита Киприана Керна. Архимандрит Киприан, в частности, пишет: «Это именно тело, единое с божеством, было камнем преткновения для рационализировавших капернаумских слушателей Христа и осталось таким же камнем для современных рационалистов. Спрашивали иудеи, как он может дать нам есть свою плоть? Слова Спасителя соблазняли даже близких ему учеников, которые постоянно его слушали. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Как это типично для всех времен, до нашего включительно. Чудеса Христовы иудеи видели и изумлялись им. Нравственному учению его внимали и с благоговением принимали как самую возвышенную проповедь. И этим готовы были ограничить круг своих религиозных потребностей. Догматическое же учение о вечном бытие Сына и о единосущего с Отцом показалось благочестивому иудею хулой. А уж это учение в Капернаумском сонмище о возможности освящения тела, о причастии к обоженной плоти, об обожении таким образом и себя – и о воскресении в этом теле, все это показалось безумием и повергло в скорбь иудейского рационалиста и оттолкнуло от Спасителя даже близких ему учеников. Разве не то же мы видим и теперь? Разве не тот же дух рационализма и скепсиса томит наш разум? Разве не хотим мы в Тайной Вечере видеть только трогательную сцену прощальной трапезы с учениками и вслед за тем в литургии только символическое воспоминание этой вечери? Разве многие верующие в наши дни не отходят от Христа и от Церкви, подобно соблазнившимся ученикам Господа? Ах, как многие в наше время готовы принять в Евангелии только исключительно высокую нравственную проповедь и вслед за Ринаном и Толстым видеть в Христе только совершенного учителя морали. А как многие не понимают, что Евхаристия есть центральная точка христианской религиозной жизни, что без нее нет церкви, нет и самого вечного Бога-человека. Существуют люди, которые вздыхают о духовных благах, говорит Лагранж, которые ищут их около Господа Иисуса Христа. Но Евхаристия их отвращает. Они приемлют ее только как воспоминание прошлого, но тогда Иисус не присутствует среди них реально. Он как бы лишен божественного свойства быть везде и всегда со своими. Он отдан определенному моменту истории, и они говорят, как может этот человек дать нам есть свою плоть. Потому-то Спаситель и предложил эту свою проповедь о небесном хлебе задолго до Тайной Вечери, чтобы приготовить своих апостолов к принятию этой мысли, чтобы приучить к ней. Рационалистическое же сознание среднего религиозного обывателя не может принять этой слишком дерзновенной головокружительной мысли. Она, по-видимому, останется юродством для многих еще на многие века. Принять Евхаристию, принять учение об обожженной плоти, о вочеловечении Бога, может быть гораздо труднее, чем согласиться с мыслью о существовании Бога.
На волнах радио «Благовещение» выступает протоиерей Андрей Спиридонов. Вы сказали, отец Андрей, что какие-то ученики отвернулись, но, как мне представляется, апостолы, самые верные ученики, которые понесли свет христианства, на которые сошел Дух Святой, научив их всем языкам, которые только на земле существуют, но они-то понимали буквально, а не символически таинство Евхаристии. Они стали совершать его в первое время христианства, понимая совершенно буквально, так, как заповедовал Христос.
Ну, безусловно, потому что то, что говорится в Евангелии о том, когда Дух Святой сошел на апостолов, и в день вот Пятидесятницы они получили, собственно говоря, они были крещены Духом Святым, как говорят нам святые отцы, и они преобразились, они возымели такую великую силу проповедовать о воскресении Христовом. И, как правило, их проповедь, каждая конкретная, она венчалась тем, что тысячи, сотни тысяч людей принимали крещение. И вот после того, как апостолы крестили уверовавших во Христа и в его воскресение, и возложением рук передавали, сообщали им тот Дух Святой, который получили в схождении, в день Пятидесятницы Духа на них, после этого они же не утрачивали общение с новокрещенными христианами. Как раз таки вот они устраивали вот эти регулярные, можно сказать, праздничные собрания, посвященные общей вере во Христа, можно сказать, посвященные именно его воскресению, да, проще говоря, посвященные прямому общению со Христом в преломлении хлеба. Они преломляли хлеб по домам. То есть это была такая совместная торжественная трапеза, на которой происходило преломление хлеба и благословение вина, как тела и крови Христовых. И, в общем-то, у нас нет сомнений, что это было не просто воспоминание для апостолов, а это было непосредственное прямое общение со Христом, вкушение со всеми верными тела и крови Христовых. И из этого постепенно и развивается потом чин литургии.
То есть можно сказать, что Андрей Первозванный в Керчи, тогдашнем Боспоре, Феодосии, которая тогда так и называлась, в Севастополе, который тогда назывался Херсонес, вполне возможно в Киеве, потому что Рыбаков, знаменитый академик, историк, археолог, утверждает, что он уже тогда существовал, этот замечательный город. Так вот, Андрей Первозванный все это делал, то есть совершал таинство Евхаристии на землях, которые потом составили русский мир.
Да, безусловно. Собственно говоря, церковь себя осуществляет в этом мире, свое бытие формируется, возрастает, совершает свой путь в Царство Небесное, только благодаря тому, что в сердцевине этого бытия вот Евхаристия. Прямое общение со Христом, возможность прямого общения человека, каждого уверовавшего во Христа, в евхаристическом общении с Ним. Если изъять Евхаристию, литургию из бытия Церкви, то Церковь тайная, историческая, она, в общем, может прекратить свое существование. Это отдельная тема, но мы можем наперед сказать, что, собственно говоря, ведь одна из причин революции 17-го года, об этом же вот писали верующие наши богословы, писатели, публицисты, философы, которые оказались в эмиграции, это как раз-таки евхаристическое духовное скудение, когда громадное множество храмов, как говорится, 40-40 там в одной Москве, но эти храмы перестали быть средоточием жизни евхаристической. То есть большинство крещенного люда, народа, русского православного перестало причащаться. Раз перестали причащаться и перестали понимать, что это такое, то есть это перестало быть востребованным. Самое главное, перестало быть востребованным. Утрачена была сердцевина христианской жизни, вот именно евхаристическая сердцевина, то Господь попустил этим великим святыням быть сокрушаемым, потому что они перестали служить главной цели, можно сказать, стяжанию, обретению Царства Небесного в общении со Христом. А если этого нет, то для чего они нужны? Только разве что как некая культурная музейная ценность.
Ну и напоследок я хочу поставить перед вами, отец Андрей, сложную задачу, но вы писатель, и, по-моему, справитесь с ней. Я хочу, чтобы вы описали буквально в нескольких абзацах картину Феодосия разноплеменная, первый век нашей эры, пристань, которую теперь знают как карантин. толпа совершенно разнообразных людей, в том числе и наших предков, скифов, сколотов. Андрей Первозванный. Вот представьте, как он мог быть одет, как он обратился к ним, сойдя с корабля или придя из Керчи пешком. Я, наверное, все-таки приплыл из Керчи в Феодосию.
Я думаю, знаете, вы сами уже эту картину прекрасно описали. Как он был одет, это не имеет никакого значения. Скажу о другом немножко, применительно к этому вашему прекрасному эскизу. Недавно вот, мне пришлось крестить одного взрослого человека, интеллигентного такого, многодумающего. Вот он мне как-то такой вопрос задает. Вот отец Андрей, приходя в храм на литургию, на литургическое собрание, я никогда бы не мог подумать, что я окажусь рядом с совершенно какими-то разными людьми, с которыми я никогда бы не общался, вообще не встречался бы. Что, я должен стать как вот один из них? Такое какое-то недоумение. Я, подумав, несколько ответил. Знаете, нет, вопрос не в том, что надо как-то вот растождествиться, что ли, самим собой, перестать быть некой такой вот внутренней оригинальной личностью. Дело в другом. Евхаристическое собрание наше, литургическое, оно, пусть, может быть, и неожиданным для нас образом, делает нас действительно сродни. Находится некая удивительная общность, действительно, с теми людьми, другими совершенно, с которыми мы ни в чем другом бы этой общности не нашли. То есть мы, оставаясь сами собой во Христе, оказываемся, имеем духовное единство, определенную духовную близость, совершенно разными, может быть, неожиданно для нас людьми. И на самом деле это удивительная, драгоценная возможность общности вокруг Христа с разными людьми, с разными, может быть, народами. Поэтому, я думаю, тот же апостол Андрей Первозванный и любой другой апостол, он всегда по любви именно Христовой к тем людям, с которыми он встречался, другим народам, скифам, там, кем угодно, находил те слова, которые бы нашли бы отзвук в их сердцах. И это им даровал Господь апостолам.
Ну, а благодарную память об апостоле Андрее Первозванном хранят не только крымчане и киевляне, но и все русские православные христиане. Спасибо, отец Андрей.
Храни Господь. Спасибo.
Вы слушали выступление главного редактора радио «Благовещение» протоиерея Андрея Спиридонова. На протяжении передачи звучали записи греческого византийского хора под руководством Ангелополуса и мужского хора Института певческой культуры «Валаам». Продолжение следует.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.